Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να είμαι ανάμεσά σας σήμερα με την ευλογία σας και ανάμεσα
Владыка, для меня большая честь и радость присутствовать здесь по вашему благословению среди отцов и братьев и сестер по вере. И всего то, что мы переживаем сегодня, это божественная литургия. Потому что божественная литургия не заканчивается пусть и в храме, а продолжается в течение всей нашей жизни, и когда среди нас пребывает Христос. Тема, которая посвящена сегодняшний доклад, это духовные заметки о таинстве Божественной Евхаристии. Я постараюсь сосредоточиться на практических аспектах, связанных с богослужением, с божественной литургией, с Евхаристией. Надеюсь, что они вызовут дискуссию, и в конце мы обсудим некоторые положения доклада. Прошу вашего благословения и молитв, братья, приступаю к своему докладу. Литургические труды византийского периода отчетливо описывают богословские основания служения истинному Богу, базирующиеся на убеждении, что существует неразрывная связь земного словословия, совершаемого перед престолом в храме, и словословия небесного, во веки веков совершаемого пред престолом Всецаря Христа, святыми и ангельскими чинами. Характерно высказывание византийского императора Льва VI Мудрого: «Храм Божий – это земной дворец Господа». Это основополагающее сравнение впервые появляется в Верпагесском корпусе, а из него переносится и становится неотъемлемой частью трудов почти всех византийских толкователей богослужения. Канонисты и составители церковных уставов, своим определением устанавливая границы церковного порядка, руководствуясь вышеуказанным принципом, учитывая тот факт, что и вещи, на первый взгляд, малозначительные, в совокупности составляют богодухновенную мозаику православного богослужения. В этом отношении также показательно замечание выдающегося литургиста византийского периода Семёна Солонского, призывающего клириков благоговейно относиться и защищать малозначительные, на первый взгляд, элементы богослужения. «Нет ничего, нет маловажного в церкви великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ничего, вернее, не допускается без значения, ибо она есть церковь самого живого Слова. Все здесь имеет глубокий смысл. Как же дерзать по собственному произволу, совершенно презирать уставы и делать самого себя законоположником, уничтожая их? Разве ты не знаешь, что порядок соблюдается во всем потому, как написано? Ибо Бог, как говорит богоглаголевый Павел, Бог не есть Бог не устройства, но мира и порядка. Не знаешь, что в церкви соблюдается тот порядок, который установлен на ней». Еще раз напомню, что это слова Семёна Солонского. Конечно, внимание к малым элементам богослужения нельзя превращать в зацикливание на бесплодной педантичности, которая, как правило, дезориентирует подлинного созерцания высоких смыслов богослужения. Малые элементы богослужения служат путеводителем к познанию великих таинств Божьих. Одна небольшая фраза византийского канониста Фёдора Самона может нам дать ввести нас в климат вот как раз до того, о чем говорилось. Порядок включает все, и земное, и небесное. Оба они существуют как основополагающие предпосылки богословской мысли Византии. Порядок и свобода. Поэтому и отцы церкви, обращаясь к полноте церкви, всегда настаивали на том, что их необходимо хранить в равновесии. Любое неравновесное предпочтение может нарушить идеальную гармонию богослужения. Например, порядок возобладает над свободой, возникнет реальная угроза отчуждения человека от свободного Бога, который не связывает себя человеческим схемам. Известно, что Господь учил о том, что через правду достигается свобода. Разумеете истину, и истина освободит. Эта истина познается в первую очередь во время Божественной Литургии, во время которой совершается из всего нового самое новое, единственно новое под солнцем, в чем открывается беспредельное могущество Божие. И апостол Павел также говорит, что Христос искупил нас от клятвы закона. Мы хорошо знаем, что русский народ был посвящен в истину веры и принял христианство, вдохновленное ощущением присутствия великого Бога во время совершения Божественной Литургии. Смотри рассказ Нестора Летописца. Русские были ослеплены красотой и величием православного богослужения в храме Святой Софии Константинопольской. Они заимствовали не только богослужение, но и уставы византийцев. Необходимо быть осторожным, чтобы не ограничиться на внешних формах церковных установлений, но постичь их сущность и глубокий смысл. Для этого необходимы глубокие знания и богословский ум, который достигается благодатью Божией. После того, как человек попросит у Бога всем сердцем, всей силой, всей душой и крепостью своей просвещения. В
этом и заключен вызов для нас. Проще всего сохранять внешнюю форму, сложнее всего созерцать и искать сущность, таинство. Часто человек думает, что он защищает порядок в служении, борясь за неприкосновенность внешней формы, но при этом не понимает его внутренней сути. Это происходит потому, что он никогда не прилагал усилий, чтобы обрести духовное просвещение, то есть встать на колени перед Богом и смиренно взывать из глубин своего сердца, прося милости Господней. Нет ни одного образца византийской житийной литературы, где бы не выдвигался подобный идеал. В подобном духе следует назидаться и нам, если хотим, чтобы наше служение было живым. Бог вездесущ, и каждую секунду стучит в двери наших сердец. Если не откроемся Ему навстречу, участие в богослужении не принесет нам плода. Мы можем бывать в храме дважды в день, возможно, даже утром и вечером, но оставаться изолированным в своем собственном эгоизме, не имея расположения к отношениям любви с превосходящей всякое разумение любовью, самим Богом. Разумное служение преображает и порождает качество нашей церковной жизни, способствует подлинному участию в божественной литургии. Литургия – это таинство таинств. Как известно, с ней были связаны все остальные элементы богослужения и таинств. Наша духовная и мирская жизнь не суть два разных и обособленных направлений жизни. Они основываются на началах, которые придают гармонию и баланс нашему психосоматическому бытию. Материальная жизнь не противоположна духовной жизни и не может быть от нее изолирована. Современные теории, которые предполагают разрыв одной от другой, неправомерны, так как не имеют ничего общего ни с действительностью, ни с евангельским учением. Вся наша материальная мирская жизнь – ничто иное, как проявление нашего внутреннего духовного состояния. Чтобы достичь успеха, человек должен выстроить подлинные отношения с Богом и людьми. Только человек без служения способен выстроить гармоничные отношения со своим социальным и внешним окружением, потому что причастием Божественного он обретает истинную любовь. Литургия продолжается и после отпуска, в отношениях с нашими ближними. Современные богословы говорят о литургии после божественной литургии, которая совершается разнообразными способами в нашей повседневной жизни. Отпуском с миром изыдем христианин призван стать апостолом, принести ближнему Евангелие правды, данное опытом участия в небесном священодействии. Но каково же содержание евангелизации, которое мы призваны обратить к людям? Это прежде всего опыт, который верующие обретают, погружаясь в божественную литургию и стремясь стяжать божественную благодать. Подобно тому, как, входя в сад, человек вдыхает полной грудью, чтобы уловить все запахи, так и во время божественной литургии можно дышать всеми благами небесного рая и насыщаться общением с Богом. Божественная литургия – это рай, это собор святых. В ней все, чего жаждет душа. Она то, ради чего мы крестились, то, ради чего приняли помазание миром, ради чего были призваны стать частью православной церкви. Перед нами предстоит тот, кого мы ищем, тот, о ком мы читаем в книгах, тот, о ком говорили наши предки, духовные отцы. Мы поклоняемся Ему на протяжении всей службы. Все время поклоняемся самому Богу, всем святым, всей церкви, во всем говорим и слышим, совершаем и подразумеваем. Бог живой перед нами, но мы постигаем его как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, и ждем откровения. Само таинство превосходит логику и предполагает наставление веры. Поэтому мы благодарим Бога о всех и живем, и их же невемы. И хотя мы много лет участвуем в божественной литургии, для нас еще актуальны слова вопроса, обращенного Господом к своим ученикам. Еще ли не понимаете и не помните? Наше присутствие на божественной литургии подобно состоянию ветхозаветных пророков. Они пророчествовали, предсказывали события будущего, но не имели личного опыта и понимания того, о чем говорили. Такое же состояние и у нас. Конечно, божественная литургия не зависит от эмоционального состояния человека, так как оно способно привести его в состояние прелести. Во время божественной литургии мы не обособлены индивидуальности. Мы действуем как сообщество личностей. Показательно, что во время литургии все прошения совершаются во множественном числе. Именно потому все, что на ней происходит, имеет свою цель объединение верующих друг с другом и с личностью Христа. Перейдем к словам митрополита Диоклетиана у Каллисты В.Р., произнесенные в Салониках. «Сотворенный по образу Пресвятой Троицы человек обладает братьями и сестрами. Он тот, кто говорит «мы», а не «я». Очень важно, что в молитве Господней все во множественном, а не в единственном числе. Мы говорим «нас», а не «меня». Хлеб наш насущный дашь нам несть, и оставь нам долги наши, и кажи мы оставим должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». То же самое, за этими исключениями, происходит и на божественной литургии. Для литургии характерна фраза «мы», а не «я». Особенно в кульминационный момент, во время эпиклезы, священник, призывающий Дух Святой при осуществлении святые дары, использует множественное число. Приносим, просим, молимся, молим, и спошли Дух Твой Святой на нас, а не на меня. Чтобы понять социальное измерение участия в Евхаристии, поговорим о подготовке предшествующей Божественной Литургии. Выражение псалмопевца «Уготовился и не смутился» дает нам повод поговорить о нашем состоянии перед Божественной Литургией. Афонский старец Иулиан Симон Петрит говорит, чтобы ощутить благодать богослужения, надо готовиться с ночи. Человек, который спит ночью, не может в полной мере участвовать в богослужении. Все его чувства будут бесцветны и слабы. Совершится вечер, сойдет Христос, и явится Божественная благодать, а он в конце уйдет таким же пустым, как и пришел. Предложение большое, сосуд исполнен вином, но человек сможет унести только столько, сколько помещается его сосуд. Если он маленький, вместит мало, если большой, вместит много. Если заполнен другими вещами доверху, не сможет взять даже каплю. Необходимо освободить в своем сердце путь, чтобы встретиться со Христом. Основополагающим будет то, как мы подготовим себя к тому, чтобы вместить и впитать преизобилующую Божественную благодать. Для чего человек готовился, так и сможет получить на Божественной, то есть сможет получить на Божественной Литургии. Главная надежда сердца выражена в жажде встречи со Христом. Существует сильное желание и чаяние, которое не дает верующему покоя, а держит его в трезвении, чтобы получить возможность встретиться с Господом. Обращаюсь к братьям пастырям. Наша пастырская ответственность перед верующими, чтобы они могли подлинно и сознательно участвовать в богослужении, заключается в том, чтобы рассказывать им о содержании таинств, в особенности Божественной Литургии. Прежде всего, Божественная Литургия развивает ощущение и чувство Божественной Любви. Все молитвословия и прошения приносятся для того, чтобы испросить милость Божию каждому из нас. Они понуждают нас ощутить нашу греховность и, смирившись, бороться, чтобы сокрушить жесткость нашего сердца перед Святым Богом. Во время Божественной Литургии мы не на земле, на шумы сердца переносятся на небо, туда, где ангелы и святые. Небо и земля участвуют и соединяются в словословии Христа. В этой реальности человек уже загорается и уже не чувствует себя жителем земли, но пребывает вместе со святыми на небе. Наше соединение со святыми освящает участвующих в богослужении. Мы соединяемся с братьями, со святыми, с самим Христом. Становимся одной плотью и кровью законом Агнца. Как следствие, святость Бога становится и нашим собственным достоянием, и мы становимся частью плеяды святых. Во время Божественной Литургии нам предоставляется возможность возлюбить наших братьев, выразить нашу любовь к Господу. Призыв возлюбленных друг друга мог бы найти более существенное воплощение в нашей литургической жизни. По окончании Божественной Литургии христианин чувствует, что находится в руках Божьих. На Господа он возлагает свою надежду, свои огорчения, свои проблемы. У него появляется уверенность, что он чадо всеблагого Бога, который позаботится обо всем. Это чувство выразил святой Никодим Святогорец ответом ученикам, которые спросили у него, что он чувствует после причастия. Его спросили: «Учитель, что делаешь? Обрел душевный покой?» И он ответил: «Конечно, я ведь принял внутрь Христа». Нельзя молить роль священника. Иерей предстоит перед Святым Престолом. Таким образом, он становится посредником между верующим и Христом. Он идет впереди, поднимается к небу, и шаг за шагом ведет участвующих в богослужении к Престолу Божьему. Он ведет народ не с помощью импровизации, эгоцентрично демонстрируя свои дары, красивый голос, благоговение, эмоции, но призывает миром помолимся, горение в сердцах, всякое ныне житейское отложим попечение. Высоко вознесите свои сердца, станьте орлами и воспарите в небо, чтобы достичь Бога. Священник становится предводителем в таинственном богослужении, чтобы верующие могли всеми своими чувствами поучаствовать в таинстве Богоявления, совершаемого ежедневно во время бескровной жертвы на Божественной Литургии. Это требует от священника соответствующей подготовки. День предшествующий таинству должен пройти в мире, трезвении, примирении, человеколюбии и всем том, что должно составлять многогранную личность пастыря в соответствии с непрерывной апостольской традицией. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит о предпосылках участия в таинстве Евхаристии. «Тем же, и же аще, ест хлеб сей, или билет чашу Господню недостойный, повинен будет тело и кровь Господня. Да искушает же человек себе, и так от хлеба да ест, и от чаши да пьет. и далеко, и я недостойны, суть себе ясно и ед, не рассуждая тело Господне. Проблема чистоты совести в соответствии с канонической богослужебной традицией связана с покаянием, как сущностным действием по отвержению греха и началу борьбы за очищение от него. Таинство покаяния и исповеди на историческом пути церкви принимало различные формы и продолжает разнообразно реализовываться в зависимости от пастырских потребностей верующих. Но неизменно миссия церкви, как заботливой матери, состоит в спасении своих чад от тяжести греха и утешении бремени и душевных печалей, вызванных его смертоносными последствиями. Вопрос о совершении таинства покаяния в русской церкви и других поместных церквях, на наш взгляд, должен обсуждаться в духе пастырской чуткости рассуждения. Время, место и способ – важный вопрос для сохранения сущностного и мистического характера покаяния. Подготовка наших братьев-мирян к участию в Божественной Литургии – очень важный вопрос. Ритм и содержание современной жизни – мощный тормоз на пути правильного развития жизни. Ритм и содержание современной жизни – препятствие на пути правильного развития и ее правильного развития. Социальная структура общества, работа, расстояние, трудности в общении между людьми служат препятствием на пути формирования литургического сознания большинства наших паств. Потребительская психология обмерщения нашего общества препятствует процессу передачи необходимых начал и основ, на которых может опереться традиция, чтобы из поколения в поколение продолжать созидание тела Христова. Ответственность за подготовку верующих начинается с служение священника на приходе. Необходимо дать нашей пастве живоносное слово, которое вдохновит родителей, катехизаторов, педагогов, на то, чтобы разбудить в молодежи внутренние потребности, найти ответы на свои жизненные экзистенциальные вопросы. Мы должны обратить центр тяжести на катехизацию семьи и особую заботу обратить на то, чтобы она сделала участие в литургической жизни частью своей повседневности. Мы должны рассказывать верующим о божественной литургии, вместе слов со своими аскетическими установлениями, пост, домашняя молитва, изучение Слова Божьего и примеров из жизни святых должен стать для нас руководством для церковной и семейной жизни, которая, в свою очередь, предпосылка к осознанному участию верующих в богослужении. Принятие пищи за одним общим столом, по крайней мере, один раз в день, даст родителям возможность пообщаться с детьми и между собой, не только в рамках вкушения вещественной пищи, но и духовно, через диалог и взаимное общение. Необходимо, чтобы в канун великих праздников, и в особенности воскресенья, эти дни, чтобы прошли в атмосфере подготовки к следующему дню, избегать участия в мирских мероприятиях, которые утомляют и препятствуют началу Божественной Литургии, почитать что-нибудь связанное с текстом евангельских и апостольских чтений праздника, возможно, чтение синаксария, чтобы наши дети на практическом уровне входили в соприкосновение с жизнью церкви. Избегать участия в беседах, которые могут омрачить семейную атмосферу и принесут беспокойство в сердца домашних. Много еще можно было бы сказать о нашей подготовке к Божественной Литургии. Владыка, так как времени позволяет дальше развивать эту тему, я хотел бы завершить свое выступление словами апостола старца Эмилиана. Бог вышел из нашего смешения, чтобы нас обожить. Посвятим же себя Ему, сделаем себя даром избранным, исключительным, даром, который навсегда отдадим в руки Бога и не захотим забрать обратно. Когда преподнесем Ему себя как дар, только тогда сможем, приближаясь и предстоя жертвеннику, преподнести Ему все наше существо, нашу личность, разум, душу и сердце, жертву живую и приятную. Нашу сущность даровал нам Бог, мы Ему задолжали ее, тому, кто не прекратит быть центром, совершением и целью нашей жизни. Благодарю вас.